Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы в рамках нашего цикла «Православие и культура» вновь продолжаем говорить вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорить мы продолжаем об архитектуре в России конца XVIII – начала XIX века. Слушайте продолжение.
Что касается Монферрана, то тут совсем интересный момент. Дело в том, что Монферран был не только гениальным архитектором, но еще и гениальным инженером. Но с его деятельностью инженерной связано два совершенно фантастических элемента в истории русского зодчества. Во-первых, Монферран в Москве достал из ямы царь-колокол. Я вам напомню, что главные символы Москвы, как Чаадаев съязвил, царь-колокол и царь-пушка, самая большая в мире пушка, которая никогда не стреляла, самый большой в мире колокол, который никогда не звонил. А дело в том, что почему он не звонил? Дело в том, что отливали его при Анне Иоанновне, случился пожар, колокол обгорел, у него вышибло осколок, как вы знаете, что там прямо рядом вот такой вот огромный выщерблено, а колокол такого размера, вообще-то он напоминает индейский вигвам, там можно семью разместить и жить там под этим колоколом. Так он 100 лет пролежал в этой яме. Его просто никто не мог вытащить, потому что бог с ним, что он там вышибло край. Но все равно, по-любому, это, между прочим, в советские годы был аналогичный вариант. Все колокола с новгородской звонницы в Великом Новгороде посшибали, а потом, когда уже ближе к концу Советского Союза решили поднять их обратно, туристического бизнеса для, выяснилось, что ни один подъемный кран не поднимает. Так они внизу и стоят.
Вот так.
Сейчас стоит звонница без колоколов, все колокола внизу. Так вот, Монферран поднял. То есть то, что он сейчас стоит в Кремле на постаменте, и им можно любоваться, и с ним можно делать селфи, понимаете, это вот мы обязаны Монферрану. А второй его знаменитый подвиг инженерный – это Александринская колонна. Дело в том, что саму колонну делал Старов. Но она ведь совершенно уникальная по архитектурному решению. Это огромный совершенно каменный памятник с ангелом наверху, с крестом, причем у ангела лицо императора Александра I, такой легкий подхалимаш, колонна была поставлена в честь победы над Наполеоном, ирония судьбы, поднимал ее француз, понимаете? И колонна поднята, и она стоит не вкопанная. Вот это уникальное инженерное сооружение. Вообще, я вам должен сказать, все эти великие архитекторы, они были блестяще инженерными образованы, и ведь все здания внутри, кстати, это будет касаться и скульптуры, у нас еще, надеюсь, впереди и о русской скульптуре разговор будет, Вот, они поставлены так, что вот они стоят на болотистой почве Санкт-Петербурга. Они ведь не на камнях стоят, там, как, не знаю, собор Цветицховели в Мцхете.
Там сваи там и
да. прочее. Так вот, там такая основа, сваи, а потом сваи, из чего эти сваи делать? Это надо либо лиственницу, которая не гниет тысячу лет. Да, на лиственницах Венеция стоит 1500 лет и не гниет. Или железобетон. Понимаете, да. при тех технологиях и маленькая деталь обходились без массовой смертности. Как-то вот не было причин, ну, если не считать Зимний дворец. Зимний дворец, когда строили, там перестраивали, вернее, при Николае Первом, он очень торопил. После пожара в результате там смертность рабочих была. Вот, а в целом эти здания как-то строились. И вот насколько эта колонна стоит прочно, можно судить по изумительному факту. Во время Великой Отечественной войны в эту колонну раз 30 попадали крупнокалиберные немецкие снаряды.
Да, да. Бесполезно.
Абсолютно бесполезно. Ну а как хохма известная княгиня Голицына, узнав, что колонна не вкопана, велела своему кучеру никогда ее не возить через Дворцовую площадь. Это известный факт. Но колонна, слава богу, 200 лет стоит и, думаю, простоит еще вдвое больше. А вот где это Монферрану по-настоящему пригодилось, это, конечно, Исаакиевский собор. Вот это последний великий памятник эпохи ампира. Кстати, дело в том, что не все знают интересную подробность. Колонны не монолитные в Исаакиевском соборе, а полые.
Да.
То есть внутри, если вы попадете, там тоже колонны, пилястры, полуколонны, они тоже все сделаны из таких экономных материалов. То есть это не монолитный камень, там да, все да, облицовано да. лазуритом, яшвой, там деревянная основа с облицовкой. Да. Это не Миланский собор, который дома в Милане, который весь мраморный полностью. Вот. Здесь чуть-чуть сэкономили, но это никто не замечает. А поднять даже полые колонны на ту высоту, на которой поднят Исаакиевский собор, а он ведь в 4 яруса, я специально обращаю внимание...
Причем, как это все делали в то время, да?
В то время. Я хочу сказать, что ведь такая деталька, которая знакома каждому петербуржцу и любому, кто там жил, я там жил, поэтому делюсь впечатлениями, если подняться на самую верхотуру, к кресту, там и туристов водят, правда, такая, знаете, довольно трудоемкая процедура, надо же подниматься, да. и кроме того, там смотрят вообще, не будет ли у людей проблем с вестибулярным аппаратом,
ну, понятно,
можно,
да.
можно просто упасть. Так вот, оттуда видна Финляндия. Если нет обычных питерских туманов, ну, да, все да, прочее, да. если ясная погода, то с верхушки видна Финляндия. То есть по ту сторону Финского залива. Вот. И все поднято. Вот это Монферран. Вот это Монферран, понимаете? Вот. А вот теперь нам пора сделать то, что мы говорили, вспомнить Баженова и Казакова.
Да.
Дело в том, что я еще одного француза этой эпохи героической оставляю совсем на закуску. А с Баженовым Казаковым, почему я их оставил на закуску, хотя они хронологически раньше Росси, там, Монферрана, Захарова и так далее. Дело в том, что у нас всегда их причисляют к классикам классицизма. Я так скажу специально, немножко как бы, ну, прибегая к тавтологии. Классики классицизма. При этом... Вы знаете, это две самые загадочные фигуры вообще в истории русской архитектуры героического века. Надо начать с того, что я вам сейчас скажу одну вещь, которая, возможно, многих загонит в ступор.
Так.
Мы не знаем ни одного здания, ни в Москве, ни в Петербурге, которое бы четко было документально подтверждено, что это работа Баженова. Вот это поразительный факт. Ведь самым известным памятником, который всегда называют Баженовым, является дом Пашкова в Москве.
Так.
Вот, кстати, это не чистый классицизм, это классицизм с элементами рококо. Там много украшений. Вот, стопроцентное документальное подтверждение нет. Понимаете? Впоследствии, знаете, почему возникло, что вот это Баженов, это Казаков? Дело в том, что когда... при Иосифе Виссарионовиче Сталине проводилась реконструкция Москвы, там множество старых зданий подлежало сносу.
Угу.
И вот как архитекторы спасали здания от сноса, от Лазаря Моисеевича Кагановича, который этим занимался, вот они говорили, нельзя, это Баженов построил, это Казаков построил.
Ах, вот оно что.
Ну, просто скрыться за авторитет, понимаете? Ну,
да.
И это спасало здание, это спасло даже тот же самый дом Пашкова. Его тоже собирались сносить,
угу.
Понимаете? Вот. Но на самом деле, как бы здесь, особенно по Бажену, по Казакову больше документальных подтверждений, вот здесь этот момент очень драматичен. А второй момент, который делает их предельно драматичным, дело в том, что на самом деле Баженов и Казаков, помимо того, что они были, безусловно, классиками вот этой классицистской архитектуры, они являются создателями русской неоготики.
Mm-hmm.
Вот этого первого в нашей культуре, первой волны эклектики. Я, конечно, в первую очередь имею в виду самый трагический по судьбе памятник отечественной архитектуры. Это дворец в Царицыно.
Mm-hmm.
В Москве.
В Москве уже, да.
Да. Дело в том, что как Баженов соприкоснулся с Петербургом, мы сейчас увидим. Соприкоснулся, кстати, как неоготик, а не как классик. Дело в том, что Баженов и Казаков были масонами. Это известный факт их биографии. Вот, повторяющийся мотив. Мы как не добираемся до деятелей вот, культуры того времени, мы почему-то все время упираемся в этот как бы, момент. А никуда не денешься. Это эпизод их биографии. Почему я их вспомнил? Потому что здесь он сыграет драматическую роль. И вот поскольку они были членами масонской ложи, Баженов даже и в руководстве одной из лож был в Москве, они увлекались, естественно, всеми идеями, которые там шли, в частности, идея неоготики именно оттуда и родилась, то есть воплотить на русской почве вот величайшее как бы стилистическое направление именно христианской архитектуры. Все-таки напомню, что готика это прежде всего храмовая архитектура. Романский стиль это замки, а готика это кафедральные соборы в первую очередь. И вот, но Баженов стал это воплощать не в храме, кстати, в храме он и не смог бы, наверное, это воплотить, тут просто это, он бы попал в жесткую оппозицию церковной администрации, а в дворцовом комплексе. И вот несколько дворцовых комплексов Москвы именно первоначально были неоготическими. Это Петровский загородный дворец на Петербургском шоссе, сейчас Ленинградский проспект, вот окружен своей Дубравой Петровский замок,
помните,
там, где Наполеон останавливался. И вот этот Царицынский дворец, который представляет из себя, ну, величественный памятник, комплексный, причем он же занимает огромную площадь. А в чем трагизм? В этом дворце никто никогда не жил. Что произошло? Дело в том, что когда Баженов начал строить вот этот дворец, ну, он начинал, Казаков заканчивал, начались гонения на масонов. Как раз последние 10 лет правления Екатерины II, она в это время резко меняет курс. В начальный период она была чисто такая проевропейская дама. Тут ее напугала американская революция, потом взятие Бастилии. Она берет резкий такой контрреформаторский курс. И начинаются гонения на всех сторонников просвещения, на всех сторонников либерализма, и в частности очень известный эпизод, хорошо известный историкам, искусствоведам, это посадка в крепость Новикова, известного русского журналиста, а он был главой московских масонов. Причем в данном случае это и он там засветился и на критике официального курса, на заочной полемике с Екатериной II как журналисткой, она же писала статьи под псевдонимом, он с этим псевдонимом полемизировал, вот матушка и царица не удержалась от административного произвола, Солженицын об этом писал, вкатила ему бессудную расправу, понимаете, Павел I потом выпустил, надо отдать ему должное. Так вот, сейчас мы Павла вспомним в интересном контексте. И вот плюс еще там была такая уж совсем досадная деталь, он строил дворец для Екатерины и параллельно строил там, по-моему, для графа Воронцова. Примерно в одинаковых пропорциях. Екатерине это настолько не понравилось, что ее уравняли с вельможей, что она велела тот дворец снести, просто элементарно. А этот дворец законсервировать, и Баженов лишился всех заказов. То есть, поэтому я хочу вам сказать, что до сих пор, вот если вы приедете в Москву, вы увидите фантастический по красоте и дизайну вот этот дворцовый комплекс, mm-hmm. а внутри ничего нет. Там до сих пор внутри не отреставрировано, а, видимо, и реставрировать было нечего. Я не знаю, да, я не знаю, что там было в советские годы, возможно, там какие-нибудь, ну, капусту там не солили, слава mm-hmm. богу, но, может быть, какие-то архивы держали или что-то.
Сегодня, ну, что-то в виде
да,
склада.
Да, сегодня это великий архитектурный памятник. Кстати, во дворе этого дворца стоит двойной памятник Баженову и Казакову, великим архитекторам, но внутри ничего нет. Понимаете? Это вот только вот два таких памятника в России. Второй, вернее, первый, это собор Василия Блаженного. Если вы внутри попадете, там нету того вот молельного пространства, которое есть для любого храма. Там какие-то коридорчики, комнатки. Вот Иван Грозный, видимо, до такой степени боялся, так сказать, всяких дел, что сделал для себя какой-то вот такой, велел сделать, вернее. Вот. Но у Баженова будет второй триумф. И я имею в виду в Петербурге Михайловский замок. Вот это неоготика, которая родилась благодаря Павлу Первому. Дело в том, что, напомню, Павел Первый сам был масоном. Вот. Ну, три русских царя были масонами. Петр Первый, Павел Первый и Александр Первый. Александр Первый потом вышел в конце жизни. Вот. Павел до самого конца. И, как вы помните, Павел покровительствовал Мальтийскому ордену. Так вот, Павел совершенно сознательно, значит, захотел не Зимний дворец, он не любил дворец своей матери, а вот выстроить для него самого вот такой дворцовый комплекс. По иронии судьбы, там его и убьют. И есть версия, что до сих пор по Михайловскому замку ходит его призрак, между прочим, так для любителей мистики. И вот основу этого здания создавал Баженов, но потом он умер, и достраивал Винченцо Бренна. Так вот, вот если взять вот этот облик, значит, Царицына, Петровский дворец, Михайловский замок, ну, добавить еще несколько небольших памятников характерных, например, Чесменская церковь в Царском селе, она тоже выстроена в неоготике, вот здесь возникает совсем интересный момент, мы уже сейчас заканчиваем, но я просто скажу. Дело в том, что такое российская неоготика и почему можно считать ее первым памятником эклектики? Ведь любой, кто видел здание настоящей готики, а, кстати, в Советском Союзе их можно было видеть в Прибалтике и Западная Украина. Вот. Кстати, и в Киеве даже я был, да. Ну, а если брать центральную часть России, Иркутск. В Иркутске есть католический собор, поляки ссыльные построили в стиле готика. Он же всегда очень строгий по цветовой гамме.
Вот, цветовое решение, да.
Всегда серое, темная, иногда даже черная. Редко-редко, когда побеленная. Вот я протестантские храмы в Таллине видел. И один храм есть побеленный, вот храм Пюховаймы в Таллине. А обычно темная, строгие, предельно цветовая гамма наружнего. Потому что внутри там витражи цветные стекла.
Ну, понятно, да.
А русская готика ярко-красная. Вот все здания, перечисленные мной, вот и Царицынский дворец, и Петровский дворец, и Чесменская церковь, и Михайловский замок, превалируют красный цвет и близкие к нему. Так вот, это откуда? Это из русского узорочья, это из нарышкинского барокко 18 века и из рококо. Понимаете, что принципиально перекодирует всю ситуацию абсолютно. То есть вместо предельной вот такой строгости аскетизма мы видим очень яркую и креативную архитектуру. То есть, которая пересекается, кстати, я вам напомню, ну, рококо, то есть барокко русское в эпоху 18 века использовало обычно голубой и зеленый цвет. Вот, скажем, если вы посмотрите работы Растрелли, там Зимний дворец, там зеленый цвет, Строгановский дворец, зеленый цвет, Большой дворец в Петергофе, желтый цвет, там Екатерининский дворец в Царском селе, зеленый цвет, Смольный монастырь, голубой с белым и так далее. Вот, а красные цвета были характерны для храмов 17 века. Вот, так что здесь, видите, русская традиция не только соседствует с западноевропейской, но даже, можно сказать, в некотором отношении превалирует над ней.
Ну, а выделение высокого вот классического стиля, цветового решения, это все-таки два цвета обычно колонны,
да.
Это белый, а фон все чаще желтый, ну или
да,
серый.
Да, но вот для Росси всегда характерно преобладание желтого и оранжевого
цвета.
Да, ну, этот самый Адмиралтейство, тот же самый случай, да. Кстати говоря. Вот Стас, например, Троице-Измайловский собор белый с голубым. Там, кстати, самый строгий по цветовой гамме это Воронихин. Вот у него Казанский собор, вот как европейская готика в данном случае. Вот. То есть тут каждый по-своему искал какие-то решения. Да, и вот если уж мы заговорили о цветовом решении, впрочем, надо назвать имя последнего великого мастера вот этой эпохи, это Осип Иванович Бове. На сей раз это Москва.
Да.
Вот. Дело в том, что это тот самый архитектор, который просто восстановил Москву после пожара 1812 года. Ирония судьбы. Европеец из Неаполя. Вот, ну, во всяком случае, среди его учеников были как русские, так и европейские ученики. В Москве, там, скажем, Чернышов и Жильярди, там примерно вот так вот. И вот самое, конечно, знаменитое здание Москвы в стиле ампира – это Большой театр.
Да.
Вот. Но дальше он уже перестраивал Москву под новыми влияниями. Здесь уже начинает прорываться в эпоху эклектики. Хотя интересный факт, если мы посмотрим московские соборы, московские храмы первой, третьей 19 века, там преобладает классицизм. Причем не ампир, как в Петербурге, а именно классицизм.
Классицизм.
То есть сравнительно небольшие храмы, вот очень легко узнаваемые, обычно вот с такой с античным портиком, такой, значит, европеизированный купол, очень часто со шпилем, так сказать, то, что это все восходит, это чисто московский облик, потому что, например, петербургские храмы, которые строились, они именно ампирные, или классицизм с элементами барокко и рококо. А вот московские храмы, они чисто выдерживают классицистскую традицию. Их, кстати, очень много в центре Москвы, на Лубянке, там дальше вот в сторону этих всех замоскворецких улиц, Пятницкая, там это Ордынка и так далее. Вот где они, кстати, очень оригинально соседствуют с русскими храмами эпохи барокко 17 века. Вот тут просто элементарно, ну, у кого нет возможности в Москву ехать, надо просто... Есть компьютерная программа, вот так, знаете, панорама, гулять по Москве, смотреть, да, по улицам, да. Все это можно увидеть. Так вот, поэтому можно сказать, что вот эти два здания, Большой театр и Исаакиевский собор, они закрывают эпоху в этом плане, потому что следующим героем в архитектуре будет Андрей Штекеншнейдер, и в Петербурге, и Константин Тон в Москве. Интересно, что оба немцы, обрусевшие. Они откроют эпоху эклектики. Это уже совсем другая эпоха, мы о ней будем говорить отдельно.
Эпоха,
тем более,
так называемого историзма.
Историзма, да, да. И потом появится, забегая вперед, скажу, и мавританский стиль, ложно-русский, новорусский, там всевозможный швейцарский стиль. Там. Но об этом будет разговор отдельно, потому что золотой век этих стилистических направлений в послепушкинскую эпоху. Мы пока остаемся в пушкинской эпохе, мы говорим о деятелях культуры системных для этого времени, поэтому наша встреча с замечательным миром русской архитектурной эклектики еще впереди.
Ну, это уже век 19-й.
Середина и вторая половина.
Архитектура и вообще 19 века русская представлена многочисленными фабриками, вокзалами,
об этом отдельный
пассажами,
разговор будет,
и каждое сооружение тоже поражало своей своей композиции, новизной, новыми функциями, использованием также различных конструкций из металла, стекла, сочетания.
Это все впереди.
Это все впереди. Ну что ж, друзья, спасибо, что были вместе с нами и с нашей сегодняшней темой. Это архитектура второй половины 18 и первой трети 19 века. Мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» говорили вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
Взаимно, до свидания.
Разговоры об искусстве.